Время Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие друзья, вчера вечером я в нашем храме читал канон за всеночным бдением. И среди составляющих канона там предполагалось, что необходимо читать тот канон, входящий в общее последование, который находится в триоде, который, иначе говоря, соотнесен с Великим постом. И этот канон был целиком посвящен, триодный постный канон был целиком посвящен теме Евангелия о павшем разбойнике. Мы этот евангельский текст чаще всего знаем под именем текста о милосердном самарянине. И здесь, в этом каноне, падший в разбойнике проецировался на каждую человеческую душу. Он вообще, этот канон составлен от лица православного христианина, кающегося пред Богом и осознающего, что он как раз и есть тот человек, который оказался в жалком состоянии. В состоянии, когда ему помочь кроме Бога некому, а то, что с ним было до этого, страшно даже вспоминать. Но при этом там в каноне тоже очень любопытно говорится о причине, по которой человек оказался в бедственном состоянии. Это причина то, что сам он отдал себя во власть разбойнических помыслов и своих самовластных страстей, которые наложили на него язвы, то есть избили, изъязвили его, и у раненого всего истерзанного выбросили вон при дороге. И, соответственно, нужен тот, кто способен исцелить меня, человека страждущего от собственных страстей. И в каноне постоянно говорится, что есть только един милосердный, кто способен это сделать. Это Господь наш Иисус Христос, который способен подать свою благодать. Милость оказать страждущему, мне страждущим от собственных прегрешений. Ну и, кстати говоря, в греческом языке эти вещи очень близки по звучанию, даже, в общем-то, обозначаются одинаково в речи. Это елей. Елей – это масло, это же милость. Поэтому тот елей, который возливается на раны в качестве смягчающего средства, может быть истолкован символически как милость, оказанная страждущим. Мы с вами хорошо знаем, что эти каноны указывают нам на бывшую некоэволюционарную систему, которая сейчас вышла из употребления. То есть, попросту говоря, напомним себе еще раз. В Древней Церкви в 4-е воскресенье Великого Поста читалось как раз вот эта притча Спасителя о милосердном самарянине. И соответствующий канон был в Древней Церкви Иисуса. Потом произошло смещение чтения. И теперь мы слышим новые тексты. И мы попытаемся сейчас с вами в душе своей, в своем сознании эти тексты гармонично связать, чтобы они легли на нашу душу и послужили неким удобрением для тех усилий, которые мы внутри своей души совершаем. Тексты, которые мы слышали сегодня, продолжают тему веры. Во-первых, мы слышали с вами текст из послания к евреям, где говорилось о том, что Бог клялся Аврааму. Тема клятвы, оказывается, здесь очень важна. Он клялся Аврааму и свои обетования подтверждал клятву. Иначе говоря, Бог говорил о своей верности тому завету, договору, который был заключен с человеком по имени Авраам. Авраам действительно явил веру. Эта вера была зафиксирована через его верность установлением божественным, и Бог в ответ обещал с клятвою, что он исполнит все благодеяния, о которых было сказано ранее. Но для этого Аврааму необходимо было, как вы знаете, пройти через серьезные испытания, которые, как мы прекрасно понимаем, люди богословски опытные, образованные, не нужны были Богу. Бог сердцеведец, он и так все знает. И поэтому то испытание, страшное испытание, с требованием принести в жертву своего единственного сына, собственноручно заколоть его и сжарить на костре, во славу Божию, было, конечно, серьезным искушением для самого этого человека. И благодаря тому, что он не отвернулся от Бога даже перед этим испытанием, он внутренне изменился, он действительно продемонстрировал свою веру, и это способствовало тому, что он укоренился в богообщении. Скажем прямо, это был некий рубеж, после которого отношения Авраама с Создателем, с Богом приобрели, говоря современным, пускай немного таким шаблонным языком, но зато более нам понятным, то, что называется новые качества. Это совсем уже другие отношения после того, как он преодолел внутреннее сомнение, когда он решился сделать то, на что, казалось, не способен решиться ни один человек здравомыслящий, даже тем более любящий своего единственного, тем более сына. И то же самое говорилось о вере, когда мы с вами слышали текст Евангелия от Марка. Ко Христу приходит человек, упрекающий учеников Христовых в том, что они оказались неспособны исцелить его сына, бесноватого. Христос исцеляет, конечно, его. Все оказываются в совершеннейшем восхищении. Вот только что человек бился головой о землю и говорил страшными голосами, и вдруг стоит смыслен тут же, вдруг он поднимает его за руку, и совсем другой человек. Но обратите внимание, какими словами сопровождает Христос свое деяние. Он говорит: «О родине верной и развращенной, доколе буду с вами». А когда потом, после всего произошедшего, в тишине келии, ученики спрашивают Христа, почему же мы-то не смогли? На самом деле, действительно хороший вопрос. Ведь сам Христос, посылая своих учеников, сказал: больных исцеляйте, да, там, расслабленных восстанавливайте. И тут вдруг демонов изгоняете, и тут вот он, болящий, с демоном внутри, делают все, как заповедовал Христос, оказывается, не способны. Но это же действительно тоже не менее серьезное какое-то внутреннее искушение для этих людей, которых мы называем красивым словом апостолы. Для нас они предстают как какие-то идеалы веры и совершенства. А тут вдруг оказывается, что они не способны этого сделать. Хуже того, сам Христос прямо говорит: да потому что у вас веры было недостаточно. Вот так раз. И оказывается, что это очень взаимосвязанные вещи. Я имею в виду нашу внутреннюю решимость, наши действия, которые мы совершаем, в соответствии с нашей верой, и сама вера, наша вера динамична, она убывает по мнению того, как мы отказываемся совершать действия верой продуцируемые. И напротив, если мы живем, совершаем акты веры постоянно, мы тем самым укрепляем ее, она становится сильнее, и связь между нами и Богом становится более прочной. Это нам всегда нужно помнить, дорогие друзья. И сегодня еще один сюжет, который мы должны с вами представить в своем сознании. Это сюжет, связанный с мученичеством 40 воинов в озере Севастийском страдавших. Севаст — это ныне это бывшая Великая Армения, а ныне это, получается, у нас Западная Турция, да, Малазийский полуостров. И дело происходило, как вы знаете, зимой, и, собственно, эти солдаты, буквально солдаты римской армии, были выгнаны на лед. Почему? Их раздели и выгнали на лед, как генерал Карбышев в свое время, кто постарше помнит замечательный сюжет, который не оставлял равнодушным ни одного советского человека, которого фашисты заморозили, просто обливая водой. Но вот здесь что-то похожее. Раздели их до нога и выставили на лед замерзшего озера. Там довольно горная страна, и поэтому зимой там может быть похолоднее, чем у нас здесь иной раз. И стоят там люди много часов. А просьба одна. Вот жертвенник, подойди, брось горсть ладана на идольский жертвенник и иди себе вон в бане горячей. Люди предпочитают остаться здесь, стоя на льду и являя свою верность и тем самым свидетельствуя о вере во Христа. Они не предают его. Кстати, я обратил бы еще ваше внимание на один интересный факт, с этим связанный. Я не случайно сказал, что это именно солдат, дававший присягу в свое время императору. И, соответственно, их акт крещения был воспринят ими как более высокая присяга, которая отменяет все, что бывших. Они продолжают служить императору. Но как только повеление императора, вообще государственной власти, входит в конфликт с их новым христианским призванием, с их присягой Христу, они тут же отказываются. Кстати говоря, это еще один укор нашим доморощенным пацифистам, которые говорят о том, что христианство – это такая безумная миролюбивая религия, где вообще воевать не совершенно запрещено, и вообще никаких войн даже не предполагается. Вообще-то не войны. Более того, само житие говорит о том, что это были профессиональные воины, которые много раз явили свою доблесть, обогревшие руки своей в крови врагов многожды, и потому почитаемые как ветераны, несмотря на свой молодой возраст. Но ветеран – это не обязательно же старик. Ветеран – это тот, кто имеет за своей спиной многократный опыт сражений, с которых он вышел победителем. И здесь им то же самое, собственно, и говорят. Но вы же люди, на которых опирается император. Вы не можете просто так взять и отказаться делать то, что вам император повеляет. Можем, говорят мученики севастийские, стоят, продолжают стоять на льду. Давайте подумаем при этом, опять же, дорогие друзья, по поводу веры. Мы с вами часто говорим о том, что вот вера православная, есть у нас символ веры, у нас с вами есть догматы, отражающие нашу веру. И мы говорим, что это действительно очень важно. Это действительно очень важно, никто с этим сейчас не спорит. Но в данном случае я бы хотел бы обратить ваше внимание на другой факт, что речь идет не о совокупности доктринальных вероучительных положений, когда мы говорим о вере этих людей, а о простой просто преданности Христу, готовности, если надо, отдать за Него свою жизнь. Поэтому они так упорно и стоят здесь. Что они знают, догматически, эти воины? Но по сути своей, это же ячейка христиан внутри римского войска. Вот они друг другу рассказали о Христе, крестились. Да, они исповедуют Христа Богом, да, они верят Ему, да, они надеются, полагают свою надежду в Нем, чтобы будут благодаря Ему спасены. Собственно, их догматическое представление наверняка ограничивается этими простыми вещами. И это не мешает им при этом хранить верность Христу. Это не мешает им стать святыми. И церковь зафиксировала их именно такими, вот простыми работниками меча, которые служили в гвардии, которые были ветеранами, но тем не менее, как уверовали, Христос для них стал самым ценным, что в своей жизни они обрели. Это всем нам пример, дорогие друзья. Может быть, мы что-то не понимаем с вами. Может быть, у нас есть какой-то недостаток в нашем познании святоотеческой традиции. Может, мы не так часто, как хотелось бы, как надо бы нам, читаем Священное Писание. Может, мы не так упорны в постижении церковного учения и в усвоении догматов и веры. Может быть, это тоже наш с вами грех, и его с нас снимать не стоит. Но это не самое все-таки главное, если у нас есть верность Христу и верность Церкви Его, потому что Церковь – это есть тело Христово. И в этом смысле отпадение от Христа одновременно означает отпадение от Церкви. И наоборот, если мы перестаем поддерживать свою часть Церкви, мы тем самым выпадаем из тела Христова, мы становимся чужими Ему. Наша верность оказывается разрушена, ее просто нет. Она аннигилируется, подобно какой-то материи с материей встречающейся. Вот такая вот история, здесь нам тоже нужно с вами это иметь в виду. И, наконец, последний, наверное, по сюжетной линии, которую нам надо с вами здесь вспомнить в связи с нынешним праздником, последние по перечислению и по значению, это, конечно, память преподобного и богоносного отца нашего Иоанна Лествича, игумена Иоанна Семнадцатого. Он был игуменом этого монастыря, как мы с вами в его наименовании и себе уяснили. Синай – это древняя, достаточно монашеская область, где монастырь существует до сего дня, и там сейчас есть непростые политические обстоятельства, как вы знаете, на Ближнем Востоке, и Синайский монастырь тоже оказался в них увлечен. Все там очень непросто. Но, тем не менее, для нас важно, что речь идет о монашестве. Монашество появляется в церкви, по-настоящему монашество, конечно, в IV веке. Кстати говоря, в том самом веке, в котором страдали севастийские мученики. И в этом смысле они соприкасаются в чем-то. Монашеская традиция и мученическая традиция. При этом, что происходит в IV веке? Христианство стало государственной религией. Сначала дозволенной, легальной, лицита, а потом, и, в общем-то, по факту государственной. И вся масса людей, которые, в общем-то, о вере и никогда не задумывались, будь они язычниками или кем бы то ни было, вдруг оказывались вовлечены в орбиту действия церкви. А вот степень их веры была очень различна, дорогие друзья. Если до этого быть христианином означало готовность быть мучеником и встать на лед, пока тебя не заморозят до смерти, то здесь как раз ситуация другая. Ну, как бы все верят, все ходят в церкви, но я же в конце концов не верблюд, и я пойду. Но в конце концов мне тогда как-то с людьми надо договариваться, они все ходят в церковь, я пойду. На работе все, на службе. Все христиане, ну как-то если я не буду ходить в церковь, на меня будут просто смотреть. И вот таких людей, которые пришли в церковь отнюдь не из религиозных побуждений, оказалось достаточно много. Наверное, какой-то процент их было и до эпохи Константина, до легализации христианства, но здесь стало гораздо больше. И церковь отвечает на это появлением монашества, настоящего монашества. Не тем водевилем Клобуков и Мантий, про который отец Александр Шмеман сказал, и который мы часто можем видеть в современном монашестве. А мы видим настоящее монашество как образ покаянного жития и добровольного мученичества, на смену тем, кто являл верность и веру во Христа. В эпоху гонений пришли добровольные мученики, которые сказали, что они не готовы исполнять заповеди лишь частично и будут идти до конца, исполняя даже так называемые евангельские советы. Аще кто может вместить, и пусть вместит. Вот они сказали, а мы вместим и пойдем до конца. И будем до конца стоять в своей правде Божией. Своей и одновременно Божией. Потому что их правда в данном случае была в следовании за божественной волей. И в этом отношении мы видим замечательный плод этой монашеской традиции преподобного отца Иоанна Лествичника, который создал замечательный труд, состоящий из ряда поучений. Его по великим постам неплохо было бы почитать или, по крайней мере, заглянуть туда, какие-то вещи для себя пролистать по содержанию. И много там интересного для себя мы найдем с точки зрения нашего внутреннего несовершенства и желания преодолеть оное. И вот он как раз создает, по большому счету, некоторый трактат, где метафорически, образно описывает восхождение человека монаха, на самом деле, к Богу. При этом понятно, что физически человек никуда не восходит. Как жил в этом монастыре, так и живет. Как пребывал в этой келье, он, может, не выходил из нее. Но в духовном мире он восходит от одной ступени до другой. Он преодолевает сам себя, он постоянно работает над собой, над своими страстями, сражаясь, каждый из них, подобно воину Христу. Это, опять же, говорит нам, дорогие друзья, о необходимости постоянного напряжения сил, постоянной работы над собой, постоянного приложения усилий. И мы понимаем, что это очень важно, нам как раз все это вместе сказано, начиная от самого первого нашего сюжета, сегодня рассматриваемого, и заканчивая сюжетом лестницы Иоанна Лествичника, представлять себе Великим постом. Нам необходимо работать над собой постоянно, в том числе и физически, в том числе и духовно внутренне, постоянно понуждать свой разум думать о Христе, решать какие-то духовные вопросы для себя, постоянно заставлять погружаться в тексты Священного Писания, в святоотеческую традицию. Напряжение должно, без него ничего не будет. Это мы на самом деле хорошо видим даже из нашей обычной житейской практики. Сделали человеку операцию, и он, который прежде прекрасно танцевал и бегал там расстояния, вдруг оказывается неспособным ходить. Он лежал какое-то долгое время, его мышцы расслабились. Они оказались неспособны более делать те простые вещи, которые делали до этого с легкостью и непринуждением. Да что там больной? Здесь можно сказать, что, может быть, повреждено было болезнью, органическое единство его организма. Но есть замечательные у нас теперь примеры, которые мы знаем из области покорения космоса, так сказать. Когда космонавты долго находятся там, в безвоздушном пространстве, в невесомости, и когда потом их доставляют сюда, они не умеют ходить, я вам скажу по секрету. Их снова учат ходить. Почему? Да потому что они не пользовались этими мышцами в условиях вот земной гравитации. И их снова вот как детей учат ходить. Вот так и мы с вами. Это нам образ духовной жизни. Если мы с вами выпадаем из духовной жизни, если мы перестаем заниматься тем, что называется красивым греческим словом аскеза, от аскео, упражняют. Если мы перестаем упражнять свои духовные мышцы, если хотите, в том числе, на самом деле, и физические тоже, поэтому и поклоны, поэтому и хождение в храм, мы становимся людьми, неспособными к самым элементарным вещам. Мы становимся теми самыми большими младенцами, которых заново надо учить ходить. Это принцип любой жизни вообще. Человеческий и духовный особенно. Если мы ничего не делаем, мы расслабляемся и разучаемся, теряем даже те навыки, которые нам казалось невозможно ни в коем случае потерять. Великим постом, временем духовного напряжения, это вспомнить нам особенно было бы полезно для нашей души и для нашего тела. Поэтому, дорогие друзья, подводя итог всему вышесказанному, будем помнить, что мы, конечно, должны постоянно работать, в зависимости от того, насколько будут стремлены наши усилия, насколько внутренне мы будем собраны, настолько мы будем и успешны в нашем продвижении. Но этот успех ни в коем случае, скажем, возвращаясь к началу, нельзя полагать в собственном каком-то достижении. Этот успех приходит только благодаря тому самому милосердному Богу, который омывает наши раны, возливает на них елей, и дарует нам спасение. Но для того, чтобы мы оказались способны воспринять его, нам как раз и нужно работать над собой. Нам нужно привлекать благодать Божию в свое сердце посредством тех усилий, которые нам этим постом предписываются. Дай Бог, дорогие мои, чтобы мы с вами это отчетливо осознавали, и чтобы не ослабевали в нашем пути в Царстве Небесное, Господу Богу и Спасу нашему Иисусу Христу, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.